достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, как всегда, обычно начнем с вопроса, который будет посвящен теме, которая у нас уже была в новостях. Скажите, а вы верите, что к 2021 году нам удастся достичь предкризисных значений экономики? Ответ: да, достигнем. 8-495-134-27-35. Ответ: нет, не достигнет. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Меня экономика России не интересует. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-21-35. А достигнем в 2021 году до коронавирусных показателей. 134-27-36. Не достигнем. И 134-27-37. Странная какая-то эта вещь. Экономика России. Мне она не интересна. И обсуждать я ее не собираюсь. Я же пока отмечу следующее обстоятельство. Дело в том, что предыдущие 7 лет, ну уже почти 8, с 4 квартала 2012 года, российская экономика падала. Дважды этот спад ускорялся. Первый раз это произошло в 2015 году, как итог девальвации 2014 года. И второй раз это произошло в результате коронавируса. Оценить, когда спад был сильнее, достаточно сложно, потому что структура экономики разная, менялась по-разному, и т.д., и т.п. Статистики-то у нас, в общем, более-менее реальной нет. И по этой причине у меня совершенно естественный вопрос. Если будет сохраняться старая политика, пока она сохраняется, за счет чего может быть экономический рост? Да, разумеется, после резкого спада всегда бывает некий относительный рост, восстановительный. Да, он уже даже, может быть, сейчас начался. Хотя очень частичный. Мы опять-таки это видим по статистике предпринимателей, которые объясняют, что платить текущие налоги они, может быть, и могут. А вот накопленные за время коронакризиса они не смогут, потому что у них нету под это денег. Для того, чтобы что-то заплатить, надо что-то продать. Продажи сейчас меньше, чем до кризиса. В период коронавируса продаж не было вообще. Как, откуда можно взять эти деньги? Впрочем, объяснить это налоговикам невозможно. Они вообще не знают, что такое экономика. У них совершенно другие в жизни интересы. Они искренне убеждены, что им недоплачивают. Это правда, им недоплачивают. Но давайте смотреть правде в глаза. Недоплачивают в основном крупные корпорации, связанные с государством, иногда впрямую находящиеся под государственным управлением, иногда имеющие крупные госконтракты, которые практически демонстративно, пользуясь своими возможностями, этого не делают. А малый предприниматель, малый бизнес не может себе позволить не платить налог. Да, существовала некоторая достаточно большая группа лиц, которые занимались там обналичкой еще чего-то, но это не предприниматели, это такая специфическая обслуга, опять же, крупных предприятий. Что с ними делать? Мы заканчиваем голосование, но, в общем, результат совершенно естественный. 85% считают, что, конечно же, никакого роста не будет. 10% считают, что все-таки рост будет. Было бы очень интересно с ними поговорить, так сказать, в неформальной обстановке, чтобы они объяснили, за счет какого ресурса это произойдет. Ну и 6% не знают, или что им неинтересно российская экономика. 85%. Подавляющее большинство. То есть, иными словами, правительство несет пургу, точно зная, что подавляющая часть населения ему не верит. И вопрос, как можно с этим правительством иметь дело? Вы уж меня извините, конечно. Это смешно. Но продолжаем дальше. Значит, на самом деле, все человечество оказалось в крайне тяжелом положении. По банальной причине. Потому что оно жило в рамках одной и той же модели, которую условно можно назвать Бреттон-Вудской. Поскольку она была сформулирована и легализована в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. СССР участвовал в конференции, документы подписал, но потом не ратифицировал. И присоединились мы к этой модели уже в 1991 году. И поэтому с 1991 года она стала всеобщей. Какие-то люди, изображающие себя экспертов, объясняют, что Бреттон-Вудская модель была ликвидирована 15 августа 1971 года с отменой золотого стандарта по доллару. Но это тяжелый бред. Бреттон-Вудская модель себя включала колоссальное количество моделей и институтов, например, МВФ, Мировой банк, ВТО. Ну, правда, ВТО появилось в 1991 году. До этого было генеральное соглашение по тарифам и торговле, но суть это не меняет. И, соответственно, вся эта система никуда не делась. И только один ее незначительный элемент – привязка доллара к золоту была ликвидирована. Так вот, фокус состоит в том, что эта Бреттон-Вудская модель заканчивается. А заканчивается она по банальной причине. Потому что ключевой ее элемент – это контроль банкиров над эмиссией, которая позволяла постоянно расширять сферу оборота доллара. И именно эмиссия доллара обеспечивала в мире инвестиционный процесс. С 2008 года эта модель больше не работает. То есть, иными словами, эмиссия может быть только под фиктивные активы в мировой экономике в целом. Локально могут быть исключения. Китай, например, стерилизует избыточную денежную массу за счет профицита внешней торговли. Я уже про это много раз рассказывал. Так вот, вся эта конструкция... Она создала на протяжении, на Западе, на протяжении, сколько прошло с 1944 года, много лет уже прошло. А, соответственно, в нашей стране там 30 лет. Так вот, она создала экономические конструкции. Да, все предприниматели, все крупные компании, вся финансовая инфраструктура – источник спроса. Источник спроса в России во многом это перераспределение нефтегазовых доходов. А нефтегазовые доходы происходят за счет эмиссии доллара, потому что спрос на нефть и газ высокий. Кстати, сейчас он упал и будет падать дальше. По объективным причинам, потому что больше стимулировать спрос невозможно. Это означает, что будет радикально меняться структура экономики. И люди начнут покупать то, что им реально нужно. И не будут покупать вещи ненужные. Это означает снижение спроса. Это означает ликвидация ряда услуг. В частности, например, исчезнет та туристическая отрасль, которая возникла как раз после 1981 года, начала ригономики, когда началось прямое стимулирование частного спроса за счет кредитных денег. А это означает, что людям надо радикально менять подходы к своему бизнесу. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень серьезной проблемой. Я думаю, что все это видели и в кризис 98 года, и в кризис 2008 года, что есть люди, которые даже практически полностью разорившись, буквально через несколько месяцев радостно начинают новый бизнес. И другие, которые выстраивают бизнес мучительно, долго, иногда годами, а потом как бы для них любое изменение внешних условий становится, ну, если не катастрофой, то очень большими проблемами. Это и понятно. Предпринимательство – это талант. И есть люди, которые это делают, ну, как дышат. Вот они вот смотрят на ситуацию, сразу говорят, ага, вот здесь вот будет прибыль. И практически никогда не ошибаются. Кто-то угадывает менее ловко, но он тоже в состоянии угадывать. Но таких людей мало. Большая часть предпринимателей являются в этом смысле такими вот мастеровыми людьми. Они долго и тщательно изучают рынок, пытаются вычислить, где может быть добавленная стоимость. После этого долго выстраивают модели, долго считают свои издержки, наконец, входят на рынок и пытаются там удержаться. Они рынок не чувствуют, они его пытаются считать, но с учетом тех обстоятельств, которые они считают неизменными. Так вот, именно для этих людей начинаются очень серьезные проблемы. Отметим, что на Западе предпринимателям активно вымогают. По банальной причине. Любое разумное государство знает точно, что если людям помогать, малому бизнесу, то это все равно дешевле, чем создавать рабочие места для тех людей, которые предпринимательством заниматься не могут по каким-то причинам. Либеральное государство, российское, действует по совершенно другому принципу. Оно твердо убеждено, что давать кому-то деньги, которые можно приватизировать под себя, это идиотизм. Мы это очень хорошо видели на примере врачей. Мы видели, как там в апреле-мае президент пытался заставить правительство дать деньги врачам. С большим трудом ему это удалось, но не до конца. Я знаю много историй про то, как младший и средний медперсонал, работающий непосредственно с ковидниками, не получают деньги, которые им обещаны. Ну, вот врачи, до меня уже, у меня уже нет информации. Может быть, она и есть. Но сколько времени прошло, а младший и средний персонал не получают. В очень многих местах. А вот зато, соответственно, проблемы с ликвидностью особняков на разного рода главных и региональных рублевках. В результате кризиса вот этой весны они как-то все пропали. Почему, понятно? Потому что вся наша чиновная схема так устроена, что перевести деньги так, чтобы на них можно было конкретному чиновнику особнячок купить, легко. А выдать деньги конкретному предпринимателю абсолютно невозможно. Количество бумаг, которые он должен собрать, превышает все его возможности. И опять-таки, даже от налогов его не освободили, их только перенесли. Мне абсолютно очевидно, что чиновники там, налоговой службы, Минфина и Центробанка искренне убеждены, что деньги у предпринимателей появляются с неба. И по этой причине они всегда есть на то, чтобы заплатить налог. И основная задача предпринимателя – это, соответственно, уйти от налогообложения. Ребята, предприниматели в основном малый и средний бизнес. Не от налогов уходят. Они пытаются закрыть дыры. От налогов уходят крупные корпорации. Но крупные корпорации вы почему-то не проверяете. Интересно, почему? Вот интересно, если вы начнете у крупных корпораций их обкладывать убытки налогами, как это все будет выглядеть? И что с вами сделают? Давайте, работайте с крупными игроками. Не трогайте малый бизнес. И в результате у нас начинаются очень большие проблемы. Причем частично это проблемы и самого малого бизнеса. Бог с ним, но пускай отбились от налоговой, пускай закрыли, да, объявили о банкротстве малого бизнеса, все, точка, тема закрыта. Но дальше возникает целая куча проблем, с которыми абсолютно непонятно, что делать. Потому что большая часть людей, которые предпринимательскими талантами обделены, я, например, я понимаю, что мне нужно очень внимательно смотреть по сторонам и думать на тему о том, как будет меняться рынок. Целая куча вещей, которые можно было бы сделать, они, соответственно, не могут быть сделаны. Просто потому, что люди к этому не готовы. Люди не понимают, как будет меняться спрос, как будет меняться психология, как будут меняться финансовые условия и т.д. и т.п. Причем что-то, может быть, они и могут понять. Ну, например, компании, которые занимаются туризмом в иностранные государства, им, скорее всего, будет крайне тяжело. Будет ли внутренний туризм? Может быть. Но тогда нужно уже сейчас создавать дешевую инфраструктуру. У людей нет денег. Их просто не будет. Это объективная ситуация. У людей нет денег. Но как с этим, как это объяснить? Ну, вот я уже об этом много раз говорил. Да, «Аврора» делает очень много разных продуктов. От макроэкономических обзоров фонда Хазина до, соответственно, курсов карьерного консалтинга и, соответственно, курсов Игоря Тыщикова по трейдингу, который уж никак не назовешь общепринятым бизнесом. И мы четко видим, да, спрос растет, но тем не менее подавляющее большинство людей, с которыми мы разговариваем, они нам все время говорят, а нам зачем? То, что надо, мы и так знаем. Поймите, вы не знаете. Очень мало кто знает. Я написал первую книгу, посвященную структурным изменениям в экономике, с Андреем Кобяковым. В 2002 году она вышла, в 2003-м. Закат империи доллара и конец Пакс Американа. Никто тогда не понимал и не соглашался с тем, что мы написали. Прошло 17 лет. Да, ситуация стала меняться. Но, тем не менее, ощущение, что будут именно структурные изменения, которые радикально изменят и структуру спроса, и его объем, этого ощущения нет. Но люди, которые работают на рынках, должны это понимать. Если они этого не делают, они заранее обретают свой бизнес, ну, в общем, на гибель. Вы должны приучить себя постоянно следить за ситуацией. Постоянно смотреть за тем, что происходит. Ну, вот типичный совершенно пример. Это события в Беларуси. Но давайте смотреть правду, правде в глаза. Они поспешили. То есть, еще не было готово белорусское общество скидывать батьку Лукашенко. Они подняли всех, кого могли, и то не вышло. И как мы сейчас понимаем, не вышло с некоторым запасом. То есть, если бы они бы подняли даже чуть-чуть больше, у них бы все равно бы не вышло. Теперь вопрос. Почему? Россия помогла, союзные государства и так далее. Нет, не так. Причина в другом. Они реально поспешили. Почему они поспешили? А я могу сказать почему. Потому что главным бенефициаром всей этой истории является Польша, у которой к концу этого года намечается экономическая катастрофа, связанная сразу с двумя причинами. Первое, ну, собственно, и прибалтийские страны, ну, Литва в первую очередь, но прибалты настолько маленькие, что их, в общем, можно не учитывать. Почему? По банальной причине. Потому что, во-первых, с 2021 года кончаются дотации, во-вторых, брюсселевские. Во-вторых, нужно будет возвращать кредиты, которые брались на развитие. И, наконец, третье – экономический кризис. И в этой ситуации, то есть, будет сокращаться рынок Евросоюза. И лимиты для Польши будут уменьшены. И на фоне всего этого нынешняя польская элита прекрасно понимает, что у нее катастрофа. Она должна любой ценой срочно что-то сделать. Именно по этой причине, они и пытаются сделать все быстро. Потому что Польше нужны рынки Белоруссии и Украины. Что будет на Украине, я вообще себе не представляю. Потому что Украина потеряла российские рынки, Украина не имеет евросоюзовских рынков. Но обижать некуда. Потому что будет сокращаться количество рабочих мест в Евросоюзе, и чужих начнут выгонять. Поймите, даже если вы получили гражданство, но вы украинец, и есть вариант, что рабочее место нужно дать вам или местному, то рабочее место получит местный. Ну, так жизнь устроена. И куда они будут деваться? Так вот, а понимание этого совершенно четкое. Оно говорит о том, что сейчас для Белоруссии принципиально важно сохранить свое место и статус в Евразийском экономическом союзе. И при этом нужно понимать, что те, кто продает что-то в Польшу, они должны для себя понимать, что польские рынки начнут сильно сжиматься. Что продавать можно будет только совсем дешевые и совсем низкокачественные вещи. Потому что у поляков не будет денег. Ну, собственно, в Польше начнутся те же процессы, которые там 10 лет тому назад чуть больше начались в Прибалтике. Но это только один пример, потому что он такой вопиющий. Да, Польша чуть ли не прямую агрессию организовала против Беларуси. И сделала она это не потому, что поляки там ненавидят белорусов, хотя они их воспринимают как некоторую такую быдло, да, тягловый скот. Проблема в другом. Проблема в том, что политические элиты Польши точно понимают, что у них осталось буквально 2-3 месяца. А потом катастрофа. Так вот, такого рода истории происходят практически в каждой отрасли и в каждом регионе. И понимать это надо сейчас. Я смотрю за тем, что происходит. Я же вот пишу свои макроэкономические обзоры каждую неделю. И я вижу, что восстановительный процесс после карантина, который все ожидали, что уже осенью все будет полное восстановление. Ну, как бы то самое восстановление, которое наше правительство обещает к осени, к лету 2021 года. Так вот, это восстановление остановилось. Все больше не растет, потому что начался структурный кризис. Но будьте к этому готовы. К слову сказать, аналогичная ситуация происходит в нашей стране на политическом уровне. Нам все равно придется менять экономическую политику. Нравится это кому-то или не нравится. Кто-то в этой ситуации должен первым начать делать резкие движения. Я не знаю, кто и как это будет делать. Путин, судя по всему, пока не спешит. Может быть, он ждет, чтобы противники первыми начали делать эти самые резкие движения. Не знаю. Я, кстати, не принимаю претензии, что я там обманываю всех со своими рассуждениями. Я не имею инсайдерской информации, я занимаюсь аналитикой. Аналитика показывает некую картину. А при этом может оказаться, что эта картина не самая идеальная, не говоря уже про разного рода превходящие обстоятельства. Вы уверены, что, соответственно, в Кремле точно понимали, что попытаются устроить поляки в Беларуси? Я вот в этом не уверен. Вот абсолютно. По этой причине мне кажется, что надо быть готовыми ко всякого рода большим неприятностям, надо к ним готовиться, надо искать пути, что делать после кризиса, и если отказаться от этого, то вы автоматически ставите себя в очень серьезные проблемы. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот недавно на Авроре выступал Александр Колпакиди. Собственно, вопрос в тему. Вот с 85 по 90 я работал в почтовом ящике. Вот удивительное совпадение. 26 мая 88 года 1500 депутатов Верховного Совета 11 созыва принимает закон о кооперации. Это горячий привет Евгению Федорову. И тем самым сливает безразмерный безнал в наличное обращение и сталкивает союз в экономическую пропасть. Финал известен. Вот. Под вопрос, это двухконтурная денежная система, если не считать чеки Посылторга, дискредитировали себя. Кстати, в качестве постскриптума 26 мая – это день предпринимателя. Ну, как-то вот так.
Ну, вы забыли еще, что был еще закон о предприятии объединением, который был принят одновременно с законом о кооперации. Там много разных было вещей. Ну, например, старые газплановцы, которых я застал еще в Министерстве экономики, мне рассказывали, что они писали закон о предприятии объединения и закон о кооперации. Это был вполне осмысленный и разумный закон, который не разрушал советскую финансовую систему. Дальше они отправили этот закон в правительство, как и полагается. После чего неожиданно в Верховном в Совете возник какой-то совершенно другой закон, который непонятно откуда взялся. Таких историй была масса в те времена. И вот откуда они взялись? Ну, вот, например, все программы приватизации, содержательная их часть, они известны откуда брались. Они готовились вовсе не чиновниками госкомимущества. Они готовились американскими консультантами, которые потом были объединены в такую структуру, как Российский центр приватизации, который жил на американские деньги. И эти деньги, и, соответственно, на эти деньги и писалась вся приватизационная программа. Так что, на самом деле, масштаб вредительства, который был в нашей стране в то время, колоссален, и нужно отдавать себе в этом отчет. Ну, и, кстати, похожая ситуация сегодня в Белоруссии, когда целая куча, в общем, не самых глупых, но удивительно наивных людей выходит на улицу с требованием отставки Лукашенко. Для чего? Чтобы была коррупция, чтобы падал уровень жизни, чтобы происходила деиндустриализация. Зачем им это надо? Не знаю. Следующий вопрос.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич. Вот когда вы говорите и пишете об образе будущего в России, когда вы говорите, что такой образ у нашей страны есть, но его надо легализовать, то есть признать на законодательной основе. Вот какой смысл вы в это вкладываете? Это что, идеология, которая обеспечит единство власти и народа, или что-то другое? Если такой образ есть, то у каких политических сил он есть? И будет ли он, на ваш взгляд, поддержан основной массой народа?
Ну, вы знаете, на самом деле я имел в виду не легализацию в виде законов. Скорее, я имел в виду то, что называется общественное мнение. Причем оно иногда очень специфическое. Ну, например, когда в 91-м году количество людей, которые поддерживали, ну, как бы вот с теми или иными оговорками методы управления сталинские, я имею в виду сейчас не то, что реально делал Сталин, а тот образ, который создан, в том числе либеральной пропагандой, то таких было примерно 35%. Дальше этот процент рос и достиг где-то примерно году к 2000, ну, я думаю, что где-то 2014-му, как раз 80%. Я, собственно, неоднократно здесь же задавал вопросы, которые уточняли эту ситуацию. После 98-го года, после пенсионной реформы, эта цифра стала приближаться к 90%. Вот это означает, что имеется, ну, грубо говоря, общественный консенсус по поводу того, как надо обращаться с ворами, приватизаторами и так далее и тому подобное. Это общественное мнение. Вот точно так же нужно распространить среди народа вот этот самый образ будущего. То есть, грубо говоря, как мы хотим жить. Потому что, к сожалению, пока и до сих пор довольно значительное количество людей, особенно молодежи, в рамках своего понимания исходит из логики белорусов. Давайте скинем Лукашенко, и жить станет лучше. С чего вы это взяли? Люди, которые хотят скинуть Лукашенко, хотят, чтобы вам было жить хуже. Чтобы те деньги, которые сегодня получаете вы, получали бы они. Но объяснить это очень сложно. Прежде всего потому, что из-за отсутствия образования молодежь не понимает, в каком месте и как их дурят. Вот это принципиально важная вещь. Вот этим нужно сегодня заниматься. И образ будущего нужен и для этого тоже. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Ростислав. Вот в бытность в 97-м в администрации президента. А что вы там слышали про тогдашнего начальника главного контрольного управления Владимира Путина? Потому что все говорят, что он ничем себя там не проявил. И еще, а почему в администрации президента государственное правовое управление вот со времен Котенкова по нумерации первое называется, а не главное контрольное?
Этому есть объяснение. Вы знаете, я могу сказать, я довольно много общался с Путиным в это время. Собственно, каждый четверг на заседании правительства. И могу сказать, что человек, он всегда был очень грамотный. Но далеко не всем он объяснял, что он думает по тем или иным вопросам. У него в контрольном управлении довольно много работало людей, которые подчинялись людям значительно более сильным, чем он сам. Ну, например, заместителем Путина работал такой человек Сергей Павленко, который очень активно занимался тем, что прикрывал незаконную деятельность правительства. Ну, например, был в 96-м году перед выборами принят закон об Агропромбанке. В соответствии с этим законом должна была быть произведена национализация Агропромбанка и создание на его основе центра финансирования сельского хозяйства. Ну, тут все понятно, да? В ситуации, при которой кредиты выдаются на 3 месяца, сельское хозяйство существовать не может. То есть нужно было как-то вывести Агропромбанк из текущей рыночной ситуации. Вместо этого этот банк был отдан одному из олигархов Смоленскому с грубыми нарушениями указа президента. Я много раз летом 97-го года и осенью обращался в контрольное управление с просьбой дать мне ответ на тему о том, выполнен ли был указ президента по Агропромбанку. В ответ на это я получал письма за подписью Павленко, неоднократные, в которых как бы письма были длинные, по 1,5-2 страницы, в которых не было ответа ни да, ни нет. Дело в том, что если бы был бы ответ «нет», можно было бы там открывать уголовное дело. Если бы был ответ «да», выполнен, то можно было бы это оспаривать. Когда нет ответа ни да, ни нет, то формального основания для действий у экономического управления нет. И я в какой-то момент спросил Путина, говорю, значит, ну что за безобразие, что там у тебя Павленко делает? На что мне ответил Владимир Владимирович, что он пока с этим ничего сделать не может. Вот вам ситуация. Поэтому предъявлять претензии Путину, что он там что-то делал плохо или еще чего-то, каждый делал, что мог. Я тоже не все смог сделать из того, что хотел. Собственно, единственную незаконную приватизацию, которую нам удалось остановить, это была приватизация Росгосстраха. И это была война. Вот натуральная война. Вот. Под это дело пришлось снимать вице-премьера Коха, который был, судя по всему, бенефициаром этой операции. Во всяком случае, все документы по Росгосстраху лежали почему-то не в госком имуществе, а в личном сейфе Коха. Ну и так далее и тому подобное. Ну, что из себя представляет Кох, сейчас уже всем понятно. Я это знал и тогда. Но только сделать ничего не мог, он был вице-премьером. Поэтому, понимаете, предъявлять претензии, да, нужно смотреть на как бы совокупность всех обстоятельств и совокупность всех действий. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день, Михаил Леонидович. Дмитрий из Лондона беспокоит. На прошлой передаче я вас спрашивал о правах собственности. Вот, к сожалению, четкого ответа не было, то есть я немножко поясню вопрос. Следуя вашей логике, элита контролирует государство, элиты неподотчетны закону. В то же время вы предлагаете или вы полагаете, что в будущем государственная собственность должна контролироваться государством, то есть фактически элитами. То есть или вы знаете какой-то способ поставить элиты под контроль, или в текущей ситуации Россия, ну, де-факто стала монархией, то есть вы предлагаете как красный проект отдать на управление элитам всю собственность крупную. Сможете вот, пожалуйста, пояснить? Может, я что-то не понимаю в вашей логике.
Да, не понимаете, конечно. В СССР управляла государством элита, безусловно. Но в СССР были механизмы очень активной ротации элит. В СССР не было наследственных элит. Они отсутствовали как вид. И, соответственно, это позволяло обеспечивать именно общественный контроль за использованием собственности. Общественный. На Западе нету ротации элит. Ну, известная история, да, что в итальянских торговых городах типа Генуи там, за 800 лет смена основных семей составила там 15%, 20%. А так те же семьи, которые были 800 лет назад. Может быть, даже и больше. Я сейчас не помню цифры точно. Вот. Если вы единственное исключение на Западе – это колоссальный объем финансистов, которые вошли в элиты в 80-е, 90-е, 2000-е годы. Но, впрочем, после нынешнего кризиса я сильно подозреваю, что этих финансистов, так же, как их пустили, точно так же их выкинут обратно. По этой причине дело не только в том, соответственно, какую роль играют элиты. Тут никуда не денешься. Это было всегда. То есть, во всю историю человечества контроль элит над государством был практически стопроцентный. Но это и естественно, потому что под этим лежат биологические принципы. Собственно, я про это подробно написал в «Лестнице в небо». А вот если у вас есть ротационный механизм, то в этом случае, да, действительно, у вас можно обеспечить общественный контроль за использованием государственной собственности. Проблем не вижу. Следующий вопрос.
Доброе утро. Доброе утро. Андрей из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот последние годы Горбачева, он широким жестом закупал современное оборудование импортное на Западе, вложил очень большую валюту туда. Пути были забиты поступающим оборудованием. Вот, в частности, наш городской завод механический, станкостроительный, был переоборудован японскими станками, все. Но потом его приватизировал сын мэра и додумался только до того, чтобы сдать все это в металл, а цеха сдать в аренду. Вот как вот это все было допущено? Вы же в это время там наблюдали все это, не можете подсказать?
Ну, допущено это было раньше. Я пришел на госслужбу в 93-м году и занял сколько-нибудь значимые позиции в 95-м, когда я уже мог видеть, что происходит. Но произошло это по банальной причине, потому что советская элита сдала государство. Можно много спорить на тему о том, как это произошло, почему это произошло, что с этим можно сделать или что с этим нельзя сделать, но это факт. Реально сдала. Вот. И, соответственно, но при этом в 70-е годы чуть-чуть было не сдали ситуацию элиты Западной. Потому что СССР выиграл соревнование двух систем в начале 70-х. Так что на самом деле очень сложная ситуация. Я же не зря пишу книжки. Есть вещи, которые абсолютно невозможно рассказать коротко, потому что нужно как бы поднимать всю историю. Ну, не от Адама, но достаточно далеко. И по этой причине, ну, читайте воспоминания о будущем. Я очень подробно там эту ситуацию описываю. Следующий вопрос.
Алло. Да? Добрый день. Добрый день. Михаил Леонидович.
Да.
Тамара, 78 лет, поселок Оболенск, Серпухов. По договору со снаймом живу в комнатке 13 квадратных метров, общая площадь. Но более 11 лет платежки поступают от управляющей компании на оплату, изолированной квартиры общей площади 16,4. Так решила управляющая компания, учредитель которой администрация муниципалитета. И прокуратура Серпухова на стороне управляющей компании. Прокурор Денисов, его зам Кукушкин. Мне кажется, что на местах чиновники главные враги нашего народа, России и Путина. А как вы считаете?
Ну, это безусловно так. Потому что вся вот эта вот либеральная модель, при котором чиновники не несут ответственности за то, что они делают перед обществом, она создана в результате либеральной революции 91 года. И, к слову сказать, именно поэтому чиновники так не любят Сталина. Потому что в их понимании Сталин – это возврат ответственности за работу. Ну, как бы, вот смотрите, да, он хорошо живет, у него много земель, да, у него там еще чего-то. И вдруг неожиданно приходит начальство и говорит, а почему вот ты вот тут, вот у тебя вот тут вот платежка вот такая, хотя у человека не так. Ну-ка, будь добр, исправь-ка все это быстро. А он на этой разнице, собственно, и живет. А откуда у тебя вот это, откуда вот это? У тебя зарплата вот такая, активов у тебя в 1000 раз больше, чем зарплата. Ну и так далее, и тому подобное. Тут масса возникает любопытных моментов. Так что да, я с вами согласен. Вот это вот среднее чиновное звено – один из главных врагов не только Путина, всего нашего общества. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил, Максим. Вы знаете, я вас давно слушаю, вот так вы все время абсолютно правильно критикуете чиновничество. Но как-то у вас Путин как священная корова. Такое впечатление, что вы думаете, что он вас на работу возьмет, их выгонит, а вас возьмет?
Ну, вы знаете...
Потому что, а у нас такое впечатление, что царь хороший, а бояре-то плохие. А царь не в курсе. Знаете,
мне уже надоело слушать эту фразу про царь хороший и бояре плохие, потому что я уже 100 раз объяснял, в чем состоит византийская модель Катехона, при которой император должен защищать народ от произвола бояр и ростовщиков. Но дело в том, что я просто исхожу из логики, что современная ситуация, она больше невозможна. То есть жить в той модели, которой мы жили последние 30 лет, больше нельзя. Все, эта система идет в разнос. Объективно. И задача состоит в том, чтобы ее, во-первых, сменить, а во-вторых, по возможности не устроить то, что было устроено на Украине. И я хорошо понимаю, что единственный, кто сегодня это может сделать, это Путин. По этой причине в этом месте Путину нужно помогать. Вы хотите революцию, да, экспроприацию экспроприаторов, националистические банды на улицах. Если вы этого не хотите, то задумайтесь, как этого можно было избежать. Как только вы задумаетесь, сразу же вы поймете, что не нужно говорить про царя и бояр. Потому что это глупость. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Георгий, Москва. У меня к вам мой любимый вопрос. Во-первых, звонили ли вам, спрашивали, что делать дальше? И во-вторых, что? Много ли людей, которые способны подобные вещи продумать? Потому что последнее, что вы говорите, что там вся экономическая наука живет в рамках либеральной системы, которая уже закончила свое существование, и людей, которые представляют, что дальше делать, не так-то много, а которые могут помыслить, что будет дальше, их вообще чуть ли не единицы. Поэтому вопрос, собственно говоря, в том, есть ли у нас такие люди, и как действовать в отсутствии, скажем так, теоретической базы?
Вы знаете, мой опыт показывает, что если вы каждый день куда-то смотрите, то вы через какое-то время, иногда достаточно короткое, начинаете понимать некоторые процессы, которые там происходят. Ну, например, я ничего не понимал в фондовом рынке. Я вполне целенаправленно, там, года так с 99-го, даже, может быть, с 98-го, начал, сначала смотрел котировки, потом, соответственно, стал делать более сложные выводы. И я, в конце концов, где-то примерно через пару лет стал уже себе примерно представлять, как это все устроено. Но это очень сложная конструкция. Когда вы там рассматриваете какую-то свою систему, в которой вы находитесь, то вы это начинаете делать значительно быстрее. Самое главное – приучить себя каждый день смотреть. Ну, условно говоря, вот моя жена каждое утро пьет кофе, она смотрит новости. Вы скажете, о, это пропаганда. Да, но она еще и смотрит в интернете разные вещи. И дальше, кстати, как только она видит, что вот это говорит одно, а это говорит другое, она немедленно начинает размышлять, а почему эти новости не совпадают. И я могу вас уверить, что она с точки зрения такого вот обывателя, она никогда не занималась ни политикой, ни государственным управлением, она вообще по образованию аудитор. Да, вот. Она очень хорошо разбирается. Иногда меня, когда меня там заносит вопросы, может очень качественно поставить на место. Главное это работать с собой. Следующий вопрос.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. На самом деле, о каком росте экономики можно говорить в ближайшие 5 лет, когда от Moody's до МВФ, так называемые наши доброжелатели, прогнозируют падение ВВП от 5% и ниже, что не покрывает даже рост, который обещал в том числе и премьер-министр в следующем году 2,5%. Я уж не говорю, что в Новый год шагнут 47 регионов не только с падающим ВВП, но и с дефицитом бюджета. А вопрос такой по поводу Белоруссии и Соединенных Штатов Америки. Во всех штатах, которые у нас на слуху, Орегон, Вашингтон, Калифорния, Вайоминг, Висконсин, Северная Каролина, Миннесота и в том числе округ Колумбия со столицей Вашингтон, везде губеры демократы. Это совпадение, на ваше мнение? Либо цветная революция уже в Соединенных Штатах Америки против республиканцев? Спасибо большое.
Ну, знаете, я на эту тему много разговаривал. Вот у нас была замечательная беседа на «Авроре» в четверг, если мне память не изменяет, с Андреем Безруковым. Ему, кстати, вчера стукнуло 60 лет, я его еще раз поздравляю. Он очень грамотный человек по поводу того, как устроена внутренняя ситуация в Соединенных Штатах Америки. Трудно было бы ожидать, чтобы он этого не понимал, потому что он как раз не только жил много лет в Соединенных Штатах Америки, но еще и вполне целенаправленно занимался аналитикой. Он человек умный, он человек грамотный. Посмотрите этот ролик. Он там довольно длинный, там почти 50 минут. И мы ровно вот эту вот ситуацию с Соединенными Штатами Америки обсуждаем. Просто потому, что это вещь на сегодня принципиально важная для всех. Кто-то может сказать, какое нам дело до Соединенных Штатов Америки? Отвечу, потому что та модель экономическая, в которой мы живем, это модель Соединенных Штатов Америки. Это их модель, не наша. И ровно потому, что она управляется Соединенными Штатами Америки, для нас принципиально важно понять и знать, как она будет меняться. Вот почему нужно смотреть на Соединенные Штаты Америки. Когда эта модель рухнет, значение Соединенных Штатов Америки для нас существенно упадет. Это правда. Ну вот. По этой причине у нас уже осталось меньше минуты, я могу сказать, еще раз повторить только то, что я уже говорил. Категорически необходимо, обязательно для всех смотреть вокруг за тем, что происходит. Потому что изменения, которые происходят, радикальные. Если вы не будете готовы, то вас могут ожидать очень серьезные неприятности. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.